Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 21 марта, понедельник, второй седмицы Великого Поста. И мы, как и говорили уже, в будние дни Великопостного периода читаем и размышляем с вами над книгой «Апокалипсис святого Иоанна Богослова», последней книгой Нового Завета согласно оглавлению. Напомню, что связано это с тем, что в будние дни Великого Поста не положено в церкви читать отрывки из Нового Завета, ни апостольские, ни евангельские. И в прошлый раз мы с вами остановились на 5 стихе. Это благопожелание Иоанна. Мы помним, что вообще 4 и 5, 6 стихи – это все вместе прескриптум той части Апокалипсиса, где мы видим элементы послания. Вот кто? Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии. Это кому? И дальше благопожелание, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет. Это мы подробно говорили об этом именовании Бога, о том значении, которое имеет вообще в Божественном Откровении и, в частности, в Ветхозаветном Откровении имя Божие, которое было сообщено Моисею во время Богоявления, а точнее говоря, оно не было сообщено, Бог как раз не открыл своего имени, а просто сказал, что «я буду с вами, с народом своим, но таким, каким я буду». То есть Бог не позволил Моисею и вообще никогда никому, истинный Бог не позволит собой манипулировать, собой управлять. Он всегда будет оставаться неуловимым, недостижимым. И нам с вами остается только приближаться к Богу через Его присутствие, через Его энергию, через Его славу, тем самым имея какое-то представление, какую-то модель Бога. Помни, однако, о том, что всякая модель – это только лишь модель, а не сама реальность. Дальше мы поговорили, что семь духов – это либо Святой Дух, таким символическим образом выражен здесь, либо это полнота служебных духов. И перешли к именованию Иисуса Христа. Да, Иисус Христос, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных. Первенец из мертвых – это известная формулировка, она есть у апостола Павла. Первенец из умерших, то есть первый, кто победил смерть, кто воскрес и проложил путь к воскресению всем христианам. И владыка царей земных. Да, Христос, благодаря своей победе, ну и вообще являясь Сыном Божьим, сидит одесную Бога Отца и имеет, конечно, власть над всеми царями земными, даже если те противятся Христу, противятся христианству, все равно окончательная победа будет за Христом. Это чрезвычайно важная мысль для всего апокалипсиса, поскольку, напомню, апокалипсис пишется в непростые времена. Вот 90-е годы первого века было открыто официальное первое политическое гонение на христиан. Его инициировал император Домициан. И вот апостол Иоанн Богослов как раз много пишет о тех временах. Может быть, это не написано прямым языком, да, но мы найдем множество указаний на это время. И, в частности, конечно, говорится о том, что христиан вообще будут до конца времен преследовать гонения, притеснения, и поэтому христианам важно иметь упование, надежду, утешение в том факте, что Христос победил смерть, победил ад, победил дьявола, и поэтому христиане вместе с Христом тоже будут торжествовать победу. И дальше вторая часть 5 стиха, это так называемая доксология Христу, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов нашей кровью своей, и соделавшему нас царями и священниками Бога Отцу Своему, слава и держава веки веков. Аминь. А если немножко более точно прочитать с греческого, то тут звучит так. Ему, любящему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей и сотворившими нас царством и священниками Бога и Отцу Своему, слава, держава во веки веков. Аминь. В чем отличие, да, что обычно всегда в таких доксологиях, то есть словословиях, говорится, что возлюбившему прошедшее время, но здесь, если быть точным в переводе, то именно любящему нас, то есть тот, который нас и любил, и продолжает любить. Опять же, это очень важно в качестве поддержки гонимым христианам. И любит нас, и он омыл нас от грехов наших кровью своей. И здесь вот в переводе синодальном «соделавшему нас царями», А почему, точнее сказать, может быть, сотворившему? Потому что мы видим, что во всей Библии, когда говорится «соделал» или «сделал», это не то же самое, что «сотворил». Да? «Сделать» или «соделать» — это значит сотворить что-то из готового имеющегося материала. А «сотворить» — это значит действительно создать, сотворить что-то абсолютно новое, принципиально новое. Вот когда Бог творит с самого начала, да, в Библии, то есть первый акт творения, вначале сотворил Бог небо и землю, то здесь как раз употребляется вот тот глагол, еврейский глагол «бара», который у нас переводится как «сотворил», то есть действительно появилось что-то принципиально новое. И вот во всем рассказе о творении эта «бара» стоит во время вот этого первого акта творения, потом во время первого творения жизни и потом во время творения человека. То есть в принципиальных моментах действительно Бог созидает что-то совершенно новое. А когда Он творит между этими промежутками, да, то, соответственно, там уже Он не творит что-то новое, а как раз соделывает, то есть уже творит из чего-то имеющегося. Тут, то есть самый первый акт творения, первая жизнь на земле и человек — это три принципиальных точки, когда Бог творит что-то новое. Так и здесь тоже, да, именно это слово берется «сотворившему нас», то есть что-то совершенно новое с нами Бог сделал, сделал нас новыми людьми, сотворившими нас не царями, точнее, а царством и священниками. Мы помним, да, что народ еврейский считался царственным священством. Вот, но, конечно же, с точки зрения Иоанна Богослова, иудеи лишились этого звания, и это звание переходит к христианам. Вот, дальше 7 стих. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним вся племена земные. Ей аминь». Это то, что вот мы говорим, что вполне возможно, с литургической точки зрения, пелось хором, может быть, даже антифонно, да, то есть по очереди. Вот слово «се» грядет с облаками. На самом деле, очень интересно сказать пару слов относительно вот этого маленького словечка «се». Часто это слово также переводится, например, в некоторых вариантах в русском переводе как «вот», а иногда остается без перевода со славянского «се». Что же это означает? Не так-то просто перевести это слово, потому что, по большому счету, оно содержится еще в Ветхом Завете, в еврейской Библии, да, в Ветхом Завете, соответственно, в еврейском языке. Мы помним, например, наверное, первый раз, когда мы сталкиваемся с этим словом, это когда Бог творит из ребра Адама Еву. И когда Адам от своего сна отходит, он видит Еву и говорит: «Се плоть от плоти моя и кости от костей моей». Да? То есть Адам, он испытывает радость по поводу того, что у него появляется помощница, потому что никак не было возможности найти среди зверей ему помощника или помощницу. И поэтому есть некоторые версии, некоторые попытки это слово хоть как-то перевести более-менее понятно на русский язык, потому что действительно это слово имеет вот свою специфику. Знаете, как есть слова, которые нужно и можно понимать, только находясь в контексте культуры. Вне контекста культуры их очень сложно переводить, но приблизительно так. Вот у отца Иануария относительно этого слова есть такой перевод. Он говорит, что это означает как бы привлечение внимания. То есть можно перевести как «гляди-ка», «смотри-ка». То есть это слово всегда стоит перед какими-то, может быть, таинственными, необычными и важными событиями или сообщениями, которые мы находим в Библии. Поэтому привлекается внимание. «Погляди, посмотри». Вот это да, да, можно так вот было бы, например, перевести, потому что, кроме того, что это важное событие, часто это событие таинственное, и в этой таинственности оно еще также имеет радостный оттенок, поскольку вот с тем же Адамом, да, получается, что Адам обрадовался, что у него появилась помощница, и, скажем, когда вот этот отрывок из книги «Бытия» комментирует и толкует отец Олег Давыденко в своем догматическом богословии, он говорит о том, что это слово можно было перевести как, скажем, немножко будет иронично звучать, Но у нас в русском языке есть такое прекрасное, немножко забытое теперь слово «ура». «Ура» как возглас высочайшей радости. То есть Адам, глядя на Еву, очень обрадовался и сказал: «Все плоть от плоти мои, кости от костей моих». То есть «ура», вот, вот она помощница. Да? Или, скажем, вспомним пророчество Исаии о рождении от Девы. Человека, да, ну, Сына Божьего, если мы понимаем это в христианском контексте, или же, вот, если понимать, как понимают иудеи, то Сына Царского, ну, так или иначе, пророчество это начинается, мы помним, когда на Рождество Христово читалось это Евангелие, все мы помним, как это звучит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». То есть то же самое. С одной стороны, вот первое толкование, оно тоже актуально, то есть привлечение внимания. То есть гляди-ка, смотри-ка, что произойдет. Да? А с другой стороны, в этом, конечно же, есть тайна, и в этом есть радость. То есть можно сказать и вот так вот перевести: «Ура, ура, дева в чреве примет, вот оно избавление, вот оно спасение, с нами Бог». Ну и во всех других местах, где мы встречаем это «се», даже в рассказе о Рождестве Христовом не один раз оно употребляется. Например, когда ангел является Иосифу во сне, чтобы Иосиф ушел в Египет сначала, да, с младенцем, потом, чтобы вернулся из Египта, тоже там вот это слово употребляется. «Се ангел Господень во сне явися Иосифу». То есть опять что-то таинственное, попытка привлечь внимание и некая, может быть, радость от того, что вот ангел является Иосифу и спасает младенца Христа. То есть вот такие оттенки смысла имеет это маленькое слово «се». И как действительно оживает текст, если мы с вами понимаем, что под этим словом имеется в виду. Ну, далее, братья и сестры, мы с вами продолжим наш разговор в следующей беседе. Сегодня напомню, что мы с вами читали, размышляли над 7 стихом 1 главы книги «Апокалипсис». Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей.